Глава 14. Мир рухнул. Жизнь кончилась. Все пропало. Брайана охватило тупое отчаяние. Если бы это было возможно, он приказал бы себе немедленно умереть. Но сердце по-прежнему ритмично билось, легкие равномерно вдыхали пропитанный запахом гари воздух. Его здоровое, полное сил тело умирать не собиралось. «Что вы теперь будете делать?» – тихо спросил Таттл. Даже он был потрясен этим зрелищем. Брайан не сразу понял, о чем его спрашивают, а когда понял, лишь безвольно покачал головой. Что он теперь может сделать? Что теперь вообще можно сделать? «Иди за мной», – тихо произнес кто-то прямо у него над ухом. Брайан резко повернулся. Рядом с машиной никого не было, но на краю толпы он заметил Ульва. Десанец, как всегда спокойный и невозмутимый, не спеша сворачивал за угол. «Поехали!» – Брайан дернул Таттла за рукав. «Вон туда!» На секунду перед ним забрезжила слабая надежда, но здравый смысл тут же взял верх. Надеяться больше не на что. Штаб-квартира разрушена. Люди погибли. Надо смотреть правде в лицо. «Куда мы едем?» – спросил Таттл. «Кто это с вами говорил?» «Видите туземца впереди? Езжайте за ним потихоньку. Я этому десанту верю. Он дважды спасал мне жизнь, хотя вполне мог этого и не делать. В отличие от Мактов, он умеет думать. И, по-моему, прекрасно понимает, что его мир стоит на краю гибели». Брайан говорил, чтобы хоть словами заглушить острую боль утраты. Уль шел спокойно, но быстро, не оглядываясь и никуда не сворачивая. Таттл осторожно вел вездеход, стараясь не потерять десанта из виду. Людей на улицах попадалось все меньше и меньше, а вскоре они въехали в покинутый деловой квартал, где уж и вовсе не было ни души. И Ульф исчез в здании с надписью «Трест легких металлов Лимитед». Таттл притормозил. «Подождите», — сказал Брайан, — «не останавливайтесь. Сверните за угол». Он выбрался из вездехода и огляделся. Никого. Тихо и пусто, совсем как у черного замка. Посматривая по сторонам, Брайан пошел к зданию треста. Ульф совершенно неожиданно возник в дверях соседнего склада и махнул Брайану рукой. Тот метнулся обратно к вездеходу. «В эту дверь, быстро, пока нас никто не заметил», — скомандовал он, на ходу прыгая в машину. Вездеход по пандусу въехал в склад. Двери за ним немедленно закрылись. Внутри было темно и прохладно. «Ульф», — позвал Брайан, силясь что-нибудь разглядеть, — «ты где?»
«Здесь», — десанец неслышно вынырнул из темноты.
«Как ты?»
«Ночью пришли Макты. Они приказали отнести в город взрывчатку. Я пошел вместе со всеми. Я не мог помешать Мактам, их было много. И предупредить твоих людей я тоже не мог. Не было времени».
«Они все погибли», — пробормотал Брайан.
«Нет, не все», — возразил Ульф. «Я знал, что успею спасти только кого-то одного. Но я не мог долго думать, Макты убивают быстро. Я забрал женщину, которая была с тобой в пустыне. Сейчас она здесь».
У Брайана подкосились ноги. Последний час он все время надеялся на чудо. И вот чудо произошло. Леа жива. И хотя перед глазами все еще стояли дымящиеся развалины штаб-квартиры ЦРУ, он счастливо улыбнулся и на секунду расслабленно привалился к дверце вездехода. «Покажи мне ее». Внезапно Брайан испугался, что Ульф ошибся. «Может быть, он спас какую-нибудь другую женщину?» Десанец молча направился в глубину пустого склада. Брайан, уже немного освоившись в темноте, последовал за ним, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. И все-таки не выдержал. Бросился вперед и, отпихнув Ульва в сторону, первым оказался у дверей небольшого кабинета, отделенного от склада перегородкой с большим окном. Лея лежала на диване в кабинете. Она была без сознания и тихо стонала. «Я дал ей совер», — сказал Ульф. В дверь заглянул Таттл. «Это местный наркотик такой», — пояснил он. «Мы проводили опыты. В больших дозах он даже смертелен. У меня где-то было противоядие. Пойду поищу в машине». Брайан сел рядом с Леа и осторожно дотронулся до ее руки. Девушка не пошевелилась. Она плохо выглядела. Большие тени вокруг глаз, усунувшееся лицо, но все это мелочи. Главное, она жива. Брайан направился от шока, и к нему вернулась способность рассуждать. Несмотря ни на что, надо попытаться завершить операцию. Конечно, Леа следовало бы полежать недельку в постели, но ничего не поделаешь, придется с этим подождать. Сейчас он должен поставить девушку на ноги и заставить ее работать, чего бы это ни стоило. Нельзя сдаваться. Время у них еще есть, хотя с каждой минутой у этого мира становилось все меньше и меньше шансов уцелеть. И все-таки стоит попробовать. «Через пару минут она будет в порядке», — бодро заявил Таттл, втаскивая в комнату небольшую, но тяжелую аптечку. Ульф вышел. Таттл проводил его взглядом и негромко сказал как бы про себя. «Надо было сообщить о нем Хиссу. Этот парень может нам пригодиться. Пусть шпионит за Мактами. Хотя какие теперь шпионы?
Он достал из аптечки шприц-пистолет и вставил в него ампулу.
«Закатайте девушке рукав, сейчас мы вернем ее к жизни».
Ствол коснулся кожи, и Таттл нажал спуск. Раздался короткий щелчок. «Когда подействует?» – спросил Брайан.
«Через несколько минут. Пусть полежит пока».
На пороге появился Уль с духовым ружьем в руках. «Убийцы!» – с ненавистью выдохнул десанец и поднес свое страшное оружие к губам.
«Он нашел труп Махта, этот дурак!» – закричал Таттл, хватаясь за пистолет.
Брайан прыгнул между ними. «Остановитесь, черт вас возьми! Хватит убивать!» — крикнул он десанцу, потом повернулся к Нью-Джорцу и негромко, но с чувством сказал. «Только попробуйте выстрелить, и я вам шею сверну!» Уль все еще стоял в дверях с трубкой в руке. Он явно колебался. Брайан незамедлительно перешел в наступление. «Послушай, Ульф, там в машине лежит труп Макта. Да, это я его убил. Убил в честной схватке. И чтобы спасти планету, готов убить еще хоть сотню Мактов. Ты прекрасно знаешь, что Макты сильно отличаются от остальных десанцев, но ты не знаешь, почему они отличаются, и никто не знает. Я хочу понять, в чем дело. Я хочу скрыть Макта и посмотреть, что у него внутри. И если мне удастся что-нибудь найти, тогда можно будет остановить войну и спасти Дис от гибели».
Ульф чуть опустил оружие.
«Все наши беды от чужеземцев. Лучше бы вы ушли и оставили нас в покое. Мы привыкли жить по-своему. У Макта всегда была сила, и они убивали, но они и помогали. Все было просто и понятно. Вы все изменили, а теперь хотите, чтобы я вам помогал?»
«Да не нам», – взорвался Брайан. «Не нам, а себе. Может, ты и прав. Может, вам и не следовало пускать к себе инопланетников, но сейчас речь о другом. Так или иначе, хорошо или плохо, но Дис уже вступил в контакт с остальным миром, хотя и не лучшим образом. Сейчас вам надо разобраться со своими делами. Неужели тебе непонятно?»
Ульф колебался. Трубка замерла у него в руке, а на лице отразилась растерянность. Мир вокруг него стремительно менялся, и нелегко было разобраться в происходящем. Может ли убийство одного человека предотвратить гибель целой планеты? Оправдывает ли цель средства? Где правда? Внезапно он сунул ружье за пояс, отошел к стене и уселся на пол. «Надоело мне все это», — сказал Таттл, убирая пистолет в кобуру. «Вы себе представить не можете, как я буду рад убраться отсюда подальше? Пусть они тут все подохнут. Меня это больше не касается».
И, бросив настороженный взгляд в сторону Ульва, он вышел из комнаты. Брайан повернулся к Леа. Девушка уже пришла в сознание и, широко раскрыв глаза, смотрела в потолок.
«Они бежали», — сказала она абсолютно бесцветным голосом. «Бежали по коридору мимо моей комнаты. Они убили доктора Стайна, я сама видела. Его зарезали, а труп разрубили на куски. А потом кто-то вошел в комнату, и больше я ничего не помню».
Она медленно подняла голову и посмотрела на Брайана.
«Где я? Что случилось с остальными?»
«Они погибли. Все погибли. Макты взорвали нашу штаб-квартиру. Тебя спас Ульф, десанец, которого мы встретили в пустыне. Он спрятал тебя здесь, а потом нашел меня».
«Когда мы улетаем?» — спросила Леа, поворачиваясь лицом к стене.
«Сегодня последний день. В полночь истекает срок ультиматума. Нью-Джорсы пришлют за нами корабль. Но мы еще не закончили работу. Я привез труп Макта. Ты должна произвести вскрытие и разобраться, что там такое. Это надо сделать, потому что...»
«Ничего уже нельзя сделать», — отрешенно сказала девушка. «Ничего, только улететь. Я сделала все, что могла. Пожалуйста, вызови корабль, я хочу улететь отсюда».
Брайан закусил губу. Ничто не могло вывести ее из апатии. Слишком много событий обрушилось на нее за последние дни. Слишком много пришлось ей увидеть и пережить, и вот полная отрешенность, глубокий шок. Он бережно повернул девушку лицом к себе. В глазах у нее стояли слезы.
«Увези меня отсюда, Брайан. Пожалуйста, увези меня домой».
Брайан заставил себя ободряюще улыбнуться, но ему было совсем не весело. Время летело. Операция проваливалась, а он не знал, что предпринять. Это вскрытие – последний его шанс. Но как заставить Леа? Пока она в таком состоянии, ничего не получится. Он поискал глазами аптечку, но не нашел. Очевидно, Таттл унес ее обратно в машину. Может, там найдутся какие-нибудь транквилизаторы? Таттл сидел в вездеходе и изучал ленту самописца. Когда открылась дверца, он нервно вздрогнул и потянулся было за пистолетом, но, увидев Брайана, успокоился.
«Это вы, Брент, а я подумал, что это ваш туземец. Как-то неуютно я себя чувствую в его обществе. Дурацкое положение. Радио пользоваться нельзя, а мне нужно срочно поговорить с Хисом. Тут такое дело».
«Какое дело?» – не понял Брайан. «О чем это вы?»
Таттл протянул ему ленту. «Взгляните сами. Это запись показаний счетчика Гейгера, сделанная сегодня ночью. Красная вертикальная линия отмечает 5-минутные интервалы времени, а черная горизонтальная линия показывает уровень радиации. Вот видите, она поползла вверх. В этот момент началась атака.
Но тут дальше сильный всплеск.
Совершенно верно. Уровень сильно повысился. Мы с вами тогда как раз пробирались через завал. Пока рано делать выводы. Во многих замках наблюдается повышенный радиационный фон, но такого скачка я еще не видел.
Вы хотите сказать... Брайан весь напрягся.
Не знаю, наверняка ничего сказать не могу. Надо сравнить эту запись с теми, что хранятся у нас в лагере. Может, это просто случайное повышение естественного фона, а может, какая-то аппаратура или тактическая атомная бомба, вроде той, что они один раз применили против нас. Какая-то сволочь продала им несколько таких бомб.
А кобальтовая бомба может дать такой след?
Все может быть, ответил Таттл, быстро укладывая аппаратуру. Если, например, старая бомба или корпус поврежден...
Ну так почему вы не свяжетесь с Хисом по радио? Надо ведь ему сообщить.
Я не хочу, чтобы нас слышали люди дедушки Крафта. Если мои выводы подтвердятся, мы сами справимся с этим делом, без них. И нужно еще все основательно проверить, а я устал, как собака, после этого рейда голова раскалывается. Давайте сгрузим ваш труп, и я поеду в лагерь.
Он помог Брайану вытащить мертвого Макта из машины и сел за руль. Подождите, Таттл, может, у вас найдется какое-нибудь лекарство для Леа? С ней творится что-то непонятное. Ничего не желает слушать, ничего не хочет делать и, похоже, вообще ничего не хочет. Лежит на диване, смотрит в потолок и все время просит забрать ее оттуда.
«Где-то тут было», — Таттл полез в аптечку. «Наши врачи называют такое состояние синдром убийства. Если тебе с детства внушили отвращение к насилию, а потом вдруг приходится воевать, стрелять, даже убивать, это очень трудно». Наши парни впадали в прострацию, некоторые сходили с ума. «Ага, вот оно. Он достал запечатанный пакет. Хорошая штука. По-моему, тут намешано всяких наркотиков, но действует безотказно. На время человек забывает все, что с ним происходило в последние 10-12 часов. Потом, конечно, вспоминает, но шок слабеет или совсем проходит. Желаю удачи».
«Счастливо», — ответил Брайан и пожал ему руку. «Если это действительно бомбы, дайте мне знать».
Он выглянул наружу и, убедившись, что улица пуста, нажал кнопку у дверей. Створки раздвинулись, пропуская вездеход, и снова закрылись, как только он выехал на улицу. Брайан прислушался к удаляющемуся рокоту мотора и отправился обратно к Леа. Ульф в прежней позе сидел у стены, а девушка тихо лежала на диване. В пакете, который он взял у Таттла, оказался одноразовый шприц. Леа покорно дала сделать себе укол и почти сразу же заснула. Теперь оставалось только ждать результата. Опять ждать. И Брайан решил заняться Мактом. Притащив труп в комнату, он положил его на стол и содрал с тела пропитанный кровью плащ. Под плащом обнаружился обычный десантский пояс с оружием. Его Брайан тоже снял. Теперь перед ним лежало ногое тело. По своему строению тело это ничем не отличалось от тела любого другого человека. Теория Брайана разваливалась на глазах. Получалась полная ерунда. Как все-таки объяснить эмоциональную стерильность Мактов? Мутация? Брайан не понимал, что это может быть за мутация такая. Нет, должно что-то здесь быть. Должно быть в этом теле что-то чужое, враждебное, нечеловеческое. Сейчас судьба этого мира целиком зависит от них с Леа, да еще от ленты Таттла. Леа спала, и когда она проснется, Брайан не знал, а будить ее не хотелось. Некоторое время он задумчиво смотрел на девушку, прикидывая, сколько нужно времени, чтобы подействовало лекарство. Потом решил, что часа будет достаточно. Придется разбудить ее в полдень. Останется ровно 12 часов до конца света. А сейчас надо связаться с профессором Крафтом. Брайан хотел иметь гарантии, что в случае провала сможет унести ноги на Нью-Джорском корабле. Связь с эскадрой осуществляла через тайный ретрансляционный передатчик в пустыне. И если этот передатчик тоже уничтожен, то на нью-джорцев можно не рассчитывать. Со своей портативной рации Брайану их никак не вызвать. «Лучше выяснить этот вопрос сейчас», — подумал он. «Потом будет поздно». Нью-Джоркская эскадра отозвалась быстро.
«Говорит дежурный радист. Сейчас я соединю вас с командующим Крафтом. Ждите».
«Кто говорит?» – прервал радиста Крафт. Старик заметно волновался.
«Отвечайте!» – говорит Брент. «Со мной Леа Моррис».
«И все? Больше никто не уцелел?»
«Все остальные погибли. Здание уничтожено вместе со всем оборудованием. Я остался без связи с нашим кораблем на орбите. Вы можете забрать нас отсюда?»
«Конечно. Сообщите координаты. Корабль вылетит немедленно».
«Спасибо, но пока в этом нет необходимости. Я остаюсь на планете до самого конца и попытаюсь завершить операцию». Если мне это не удастся, я вызову ваш корабль».
Крафт долго молчал, потом нерешительно сказал.
«Вам, конечно, виднее, Брент, оставайтесь, но почему бы вам не отправить сейчас мисс Моррис?»
«Она нужна мне здесь. Без нее я не смогу найти...»
«Что вы еще хотите найти?» — с отчаянием в голосе перебил его Крафт. «Неужели вы всерьез считаете, что можете предотвратить катастрофу?»
«Если у меня что-нибудь получится, вы узнаете об этом первым. Конец связи», — ответил Брайан и выключил рацию. У него оставался еще почти час свободного времени. Чем же заняться? Когда Лея проснется, ей понадобятся инструменты, хотя бы скальпель и микроскоп. А где их взять? Может, в развалинах штаб-квартиры удастся что-нибудь найти? В любом случае, стоит осмотреть руины повнимательней.
Ульф по-прежнему сидел у стены и смотрел на Брайана довольно враждебно.
«Помогите мне еще раз», — обратился к нему Брайан. «Присмотрите за девушкой, пока меня не будет». И, видя, что десантист не реагирует, добавил. «Ульф, я все еще пытаюсь спасти Дис».
«Иди», — зло сказал Ульф. «Я буду здесь. Я не знаю, что мне делать, не знаю, кому верить. Иди, с ней ничего не случится».
Брайан выскользнул на улицу и осмотрелся по сторонам. Кругом было пусто, но на всякий случай он пошел к штаб-квартире «Центр» кружным путем, чтобы сбить Макта со следа. Свернув за угол, он увидел знакомый вездеход. Немного удивленный, Брайан приблизился, вскочил на гусеницу и заглянул в открытое окно. Прямо на него смотрел Таттл. Лицо его застыло в жуткой улыбке. Из горла торчала тонкая деревянная стрела.